Глава 67. Ужин и его последствия. Тавровский так спешил свадьбой, что все в доме сбились с ног. Накануне дня свадьбы, начиная от Ольги Петровны до последней приживалки, все улеглись спать в попельотках, сделав такие приготовления, как будто каждая из них была невестой. Тавровский не желал пышной свадьбы, но Наталья Кирилловна и слышать не хотела о простоте и скромности. Она созвала все, что некогда ей было знакомо. Люба с трепетом ждала этого дня. Она без ужаса не могла вспомнить, что должна будет предстать всем родным Тавровского, которые, казалось ей, должны быть похожи на Наталью Кирилловну, и гостям. И к тому же сомнение не совсем уснуло в ней. Она долго не ложилась спать, все о чем-то думая. Поздно ночью кто-то тихо постучался к ней в дверь. Люба очень удивилась, кто мог бы прийти в такой поздний час. Она отворила дверь и в ужасе отскочила. Перед ней стоял цыган, бледный, с сверкающими глазами. «Что случилось с тобой?» — воскликнула Люба. Цыган не мог говорить. «Ты весь дрожишь?» Цыган робко подал Любе маленькую записку. Пробежав ее, Люба помертвела и в отчаянии упала в кресло. Записка была очень лаконическая, из двух строк. «Стерегите его!» Он дал слово ужинать у одной знакомой ему дамы, с которой давно уже довольно короток. «Эту записку я получил час тому назад. Меня вызвали из моей комнаты, и незнакомый мне человек, подав ее, скрылся», — отчаянным голосом говорил цыган. «Ну что же, он дома? Он не ушел?» — шепотом спросила Люба. Цыган глухим голосом отвечал: «Я следил». Люба вскрикнула в негодовании, быстро вскочила с своего места и, бегая по комнате, искала что-нибудь надеть. «Ты знаешь, где он? Веди, веди меня туда!» — говорила она, перемешивая слова свои рыданиями. «Я поступил бесчеловечно!» — в отчаянии воскликнул цыган. «Пусть лучше ты была бы обманута!» Люба выпрямилась. В минуту слезы у нее исчезли, и она решительным голосом сказала: «Нет, это последние слезы о нем! Веди меня, где он? Я хочу, я должна сама увериться, и это будет мое прощание с ним». «Что ты хочешь делать?» «Вели закладывать дорожную карету». «Но как же я выйду из дому?» «Той же дорогой, как он», — отвечал цыган и вышел. Через 5 минут он воротился к Любе. Она, уже одетая, нетерпеливо ждала его. Цыган повел ее темными комнатами, привел в свою. Оттуда они вышли через окно в сад. Проводя ее мимо кабинета Тавровского, цыган указал на открытое окно. Люба, рыдая, воскликнула: «Значит, нет более сомнения?» «К несчастью, нет», — отвечал цыган. «Я был даже в том доме, где он теперь пирует. Я подкупил горничную, которая, если хочешь, проведет нас в комнаты. Ты сама все увидишь». Люба быстро и твердо пошла вперед. Из сада вышли они на улицу через калитку, ключ от которой был в кармане у цыгана. Идя по пустым и темным улицам, Люба вздрагивала, заслышав шаги пешехода или грохот экипажа. Они вошли в калитку одного небольшого дома и, пройдя двор, поднялись во второй этаж по темной лестнице. Цыган постучал в дверь и был впущен какой-то женщиной. Эта женщина повела их по темному коридору, потом отперла ключом какую-то дверь, и они очутились в комнате, тоже темной, но устланной коврами. Они прошли несколько таких комнат. В одной из них Люба вдруг вся вздрогнула, остановилась и шепотом сказала цыгану: «Это его голос». И она кинулась к занавеске, разделявшей ту комнату от соседней. Комната, которую увидела Люба, была большая зала, ярко освещенная люстрой и дорогими канделябрами, стоявшими всюду. За столом богато сервированным сидели Любская, разряженная и веселая, и рядом с ней Тавровский с нахмуренными бровями. Как будто нарочно в ту самую минуту, когда Люба подошла к занавеске, Любская встала с бокалом в руке и громко и насмешливо сказала: «Поздравляю вас со вступлением в новую жизнь, и дай Бог, чтобы вы не забыли своих старых друзей». Тавровский нехотя чокнулся. «Вы, кажется, чем-то недовольны? О, черная неблагодарность! Я все устроила, завтра вы будете счастливейшие из смертных, и вы не хотите в последний раз быть веселым и любезным со старыми своими знакомыми». Тавровский молчал. Любская, поглядывая на дверь с занавеской, продолжала: «А знаете ли, что роль моя была очень трудная, когда я, разрисовав себе лицо, явилась кающейся и так напугала?» «Довольно, я не сомневался в вашем таланте», — резко сказал Тавровский. «Я непременно закажу пьесу к своему бенефису и велю вставить эту сцену. Она будет очень эффектна». «Мне пора, я сдержал свое слово», — вставая, сказал Тавровский. Но Любская удержала его за руку и с любезностью сказала: «Нет, я вас не пущу. Мое условие было, чтобы вы отужинали у меня, а еще только два блюда подали». «Может быть, вы их заказали 100?» «Какое нетерпение! Я так сговорчива, так уступчива, а все от того, что люблю вас». «Благодарю», — презрительно пробормотал Тавровский. Но Любская не обиделась и с той же нежностью продолжала: «Вспомните последний пример. Сначала я хотела, чтобы вы в день свадьбы ужинали у меня, но я уступила. Вот отчего я много теряю в жизни, я не умею выдерживать характера». «К вам не идет роль угнетенной», — сказал Тавровский. «Нетерпение делает вас очень нелюбезным. Но завтра вы будете свободны и на всю жизнь. Разумеется, в таком случае, если подруга вашей жизни останется всегда так простодушна, как теперь». Люба отскочила от двери и почти выбежала из комнаты. Возвращаясь домой, она спотыкалась поминутно, как будто на каждом шагу под ноги ей бросали камни. Цыган поддерживал ее. «Тише, тише», — говорил он, — «ты должна была быть готова ко всему». Возвратясь в свою комнату, Люба стала бегать, как помешанная, шарить в комодах, потом все бросала и, ломая руки, умоляющим и раздирающим голосом повторяла: «Ради Бога, скорее, едем, едем». «Полно, обдумай свое намерение. Может быть, это только первый порыв гнева?» «О, нет! Нет! Я сойду с ума со стыда, если опять не устаю и поддамся его словам и уверениям. Боже мой! Что я сделала ему, чтоб так страшно обманывать? Ах, увези меня скорее!» Она рыдала. Цыган печально смотрел на нее и тихо шептал: «Я никогда не ожидал, чтоб она могла быть счастлива с ним». И потом он прибавил, обратясь к Любе: «Послушай, я очень хорошо знаю тебя. Твоя любовь к нему слишком велика. Ты подумай, что все готово, всем объявлена свадьба его, и поступка твоего он не простит тебе никогда. Я его никогда более не увижу. Достанет ли у тебя настолько силы? Ты должен спасти меня». Через час Из дома Натальи Кирилловны выехала дорожная карета. Все в доме спало, кроме Зины, которая, притаив дыхание, стояла за дверьми в сенях, откуда вышла Люба. Когда Люба села в карету, и карета выехала из ворот, Зина, смеясь, побежала в спальню Натальи Кирилловны и дико закричала: «Ах, убежала! Убежала!» Наталья Кирилловна была очень пуглива со сна, и потому вокруг нее обыкновенно сохранялась глубокая тишина, когда она почивала. Понятно, что стук дверьми, вопли Зины и свеча, сунутые ей под самые глаза воспитанницей, страшно испугали старуху. Вся дрожа, она быстро вскочила с постели и вопросительно глядела на Зину, которая, придав своему лицу дикое выражение, продолжала кричать: «Убежала! Срам всему дому! Убежала!» «Кто? С кем?» — едва могла пробормотать Наталья Кирилловна. «С цыганом! Сейчас уехала!» Последние слова с таким ужасом были произнесены Зиной, что произвели на старуху необыкновенное впечатление. Наталья Кирилловна снова вся затряслась, потом села на кровать и стала закутываться в одеяло. Глаза ее блистали и расширялись. Она долго смотрела на одну точку и, вдруг сбросив с себя одеяло, сорвав чепчик, причем седые волосы ее рассыпались, быстро встала и отрывисто сказала: «Скорей! Дай мне одеваться!» Зина пугливо подала ей капот. «Дура! Подай мне бриллианты! Мои бриллианты! Где, где они? Их украли! А, украли?» Сверкая глазами и сжимая кулаки, закричала Наталья Кирилловна и затопала ногами. Зина уже с непритворным ужасом выбежала из спальни, сзывая людей. Весь дом сбежался, и каждый с трепетом отскакивал от дверей спальни, едва успев заглянуть туда. Наталья Кирилловна, закутавшись в одеяло, с распущенными седыми волосами, в чепце, надетом задом наперед, в бриллиантовых серьгах и колье, сидела у окна. Иногда она вставала, раскланивалась, как бы принимая гостей, и снова величаво садилась. Долго не знали, что делать. Наконец приживалки, сомкнувшись в каре, вошли в комнату под предводительством Зины, которая робко окликнула Наталью Кирилловну. «А, это ты, Зина! Вели скорее осветить комнаты. Разве не видишь, что гости уж съехались?» И она, может быть, в первый раз с любезностью и вежливо поздоровалась с приживалками, просила их сесть, предлагала им вопросы касательно их детей, мужей. Так что приживалка с мутными глазами уже начала было своим сиплым голосом какую-то историю, соответственную вопросам, но свечи, внесенные в комнату, отняли у ней способность говорить, которую обладала она в такой великой степени. «Свечей! Больше огня!» — кричала сердито Наталья Кирилловна. И вот внесли несколько зажженных канделябр, но блеск их не мог сравниться с блеском сверкающих глаз Натальи Кирилловны. «Где же невеста? Невеста!» — говорила старуха. «Зовите Павла Сергеевича, я его благословлю, скорее!» Кинулись за Павлом Сергеевичем. Он вбежал в спальню бледный, весь дрожа, и с ужасом отскочил от Натальи Кирилловны, которая, всплеснув руками, как бы желая его обнять, дико закричала: «Где же твоя невеста?» И, шатаясь, она упала на пол. Несмотря на скорые пособия докторов, паралич был сильный. Наталья Кирилловна лишилась употребления ноги, руки и языка. Павел Сергеевич ходил как убитый, Приживалки выли, приговаривая: «Что с нами будет? Куда мы денемся? О, наша голубушка, наша кормилица! Зачем оставила ты столько сирот?» Зина тоже плакала, но при малейшем поводе едва могла сдерживать смех. С рассветом дня вместо радости и поздравлений в доме раздавались рыдания, крики отчаяния. Происходила печальная суматоха. Тавровский легко мог прекратить толки о бегстве невесты между приживалками, но прекратить их в городе было не в его власти. На другой день в Петербурге ни о чем более не говорили, как о бегстве его невесты с цыганом. Сплели такие истории, что Павел Сергеевич не знал, куда деваться, где скрыть свой позор. Это был слишком сильный и страшный удар его самолюбию, которое привыкло к вечному потворству. Если б Люба думала о мщении, то и тогда ничего не могла бы придумать лучше этого неожиданного бегства накануне свадьбы, внушенного ей отчаянием. Тавровский пробовал уверять, что будто отвез Любу в Москву, чтоб она не была свидетельницей печального зрелища. Но никто не верил ему, даже из близких, благодаря Зине, которая встречному и поперечному пересказывала бегство Любы с надлежащими прибавлениями. Действительно, в доме было печальное зрелище. Никто без тайного волнения не мог видеть теперь эту женщину еще недавно столь гордую. Суровое лицо, бессмысленные глаза, а вместо высокомерных слов — дикие звуки вроде мычанья. Такова была теперь старуха. В ее спальне приживалки распоряжались, как у себя в комнатах. Они очень скоро свыклись с мыслью, что Наталья Кирилловна не страшна им теперь. И все свободно обнюхивали, шарили во всех уголках, а под вечер располагались у самой кровати вокруг стола. И Зина раскладывала карты, гадая, скоро ли будет в доме покойник и какая ждет ее перспектива. «Ах, неожиданное и радостное письмо!» — восклицала приживалка смутными глазами.
«Что вы? Что вы, какое письмо? Разве не видите, к несчастью?»
«А вот хлопоты», — перебивала другая.
«Ну что же, чего удивляетесь? Небось, я не твердила вам всем, что будет страшная перемена в доме, а? Что, не угадала?» — радостно восклицала приживалка смутными глазами. И потом, указывая своими огромными неуклюжими пальцами по картам, она продолжала: «Вот с дороги вести. Дурные. Хлопот-то по дому, хлопот. Огорчение в совершенстве всему дому. Значит, будет покойница». Всхлипывая, окончила приживалка смутными глазами, она же и с зобом, забыв, что за минуту она радовалась, что ее предсказания на картах исполнились. Остальные приживалки подтягивали ей хором, жалобно повторяя: «Бедные, бедные мы, куда мы денемся?» И каждая читала надгробные панегирики, может быть, и не совсем потерявший слух и сознание Натальи Кирилловне, которая отвечала им тоскливым мычанием. Зина радостно слушала приживалок и, глядя на карты, посмеивалась. Она всех чаще и усерднее гадала, скоро ли будет покойник в доме. И, наконец, ей не нужно было более гадать. Наталью Кирилловну под великолепным балдахином, окруженную множеством лакеев, с пестрыми лентами на плечах, с плачем приживалок в трауре и гостей, вывезли из дому. Зина в глубоком трауре шла с Ольгой Петровной за гробом. Они притворялись рыдающими, а между тем перебранивались между собой. Зина упрекала Ольгу Петровну в пропаже ключей от комода в покойнице, а Ольга Петровна упрекала Зину в пропаже ключей от шкапов со старинным серебром, платьями и мехами.